Впрочем, она подумала несколько секунд, рассматривая кольцо на своей руке. Он дарил мне разные вещи. Вот это кольцо и медальон, и еще... Может быть, это плата, да? На ее глазах явились слезинки. Он нечестный человек. Я знаю. Послушайте, тихонько вскричала она. Если мое имя опубликуют, что же я стану делать? Вы... должны спасти меня. Я молода, я так люблю жизнь, людей, книги. Я смотрел на эту женщину, и весеннее солнце казалось мне лишним для нее, для меня. Хмурый день, туман за окнами, слякоть и грязь на улицах, молчаливые пришибленные люди — это было бы в большей гармонии с ее рассказом, чем весенний блеск неба и добрые глаза людей. Что можно сказать такому человеку? Я не находил ничего, что дошло бы до сердца и ума женщины в светлой кофточке с глубоким вырезом на груди. Золотое кольцо с кровавым рубином туго обтягивает ее палец. Она любуется игрой солнца в гранях камня и небрежно нанизывает слово за слово на капризную нить своих ощущений. «Из-за любви часто совершается дурное», — звучит ее голосок, как бы повторяя пошлые реплики с экрана синематографа. Потом она наклоняется ко мне, ее глаза смотрят так странно. «Я ничем не могу помочь вам». «Да?» — тихо спрашивает она. «Я вполне уверен, что не могу». «Но, может быть, она ласково говорит слова о доброте человека, о его чутком сердце, о том, что Христос и еще кто-то учили прощать грешных людей. Все удивительно неуместные и противные слова. В разрезе кофточки я вижу ее груди и невольно закрываю глаза. Подлец, развративший это существо, торгаш честными людьми, ласкал эти груди, испытывая такой же восторг, какой испытывает честный человек, лаская любимую женщину. Глупо, но хочется спросить кого-то, разве это справедливо? Посмотрите, какая я молодая, но последние дни я чувствую себя старухой. Всем весело, все радуются, а я не могу. За что же? Ее вопрос звучит искренне. Она сжимается, упираясь руками в колено, закусив губы. Ее лицо бледнеет, и блеск глаз слинял. Она точно цветок, раздавленный чьей-то тяжелой подошвой. Вы многих предали? Я не считала, конечно. Но я рассказывала ему только о тех, которые особенно не нравились мне. Вам известно, как поступали с ними жандармы? Нет. Это не интересовало меня. Конечно, я слышала, что некоторых сажали в тюрьму, высылали куда-то, но политика не занимала меня. Она говорит об этом равнодушно, как о далеком, неинтересном прошлом. Она спокойна. Ни одного истерического выкрика, ни вопля вымученной совести, ничего, что говорило бы о страдании. Вероятно, после легкой ссоры со своим возлюбленным она чувствовала себя гораздо хуже, более взволнованной. Поговорив еще 2-3 минуты, она встает, милостиво кивнув мне головой, и легкой походкой женщины, любящей танцы, идет к двери, бросая на ходу: «Как жестоки люди, если подумать. Мне хочется сказать ей, вы несколько опоздали подумать об этом». Но я молчу, огромным напряжением воли скрывая тоскливое бешенство. Остановясь в двери, красиво повернув шею, она говорит через плечо: «Ну что же будет с моими родными, близкими, когда мое имя опубликуют? Вы подумайте». «Почему же вы сами не подумали об этом?» «Но кто же мог предполагать, что случится революция?» — восклицает она. «Итак, у вас ничего нет для меня?» «Я говорю негромко, для вас ничего». Ушла. Я знал Гуровича, Азефа, Серебрякову и еще множество предателей. Из списков их, опубликованных недавно, более десятка были моими знакомыми. Они звали меня товарищ, я верил им, разумеется. Когда одно за другим вскрывались их имена, я чувствовал, как кто-то безжалостно злой иронически плюет.